Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 7-й день чемпионата мира по футболу. 38-й день голодовки Олега Сенцова. 2-й год процесса по делу 7-й студии. Как примирить все эти вещи в голове? Как человеку, критически мыслящему, оппозиционно настроенному, реализовать свое право на протесты и на несогласие с существующей системой, с несправедливостью? И может ли в этом как-то пригодиться опыт диссидентского движения в Советском Союзе? Подробности в сюжете нашего корреспондента.
На сегодняшний день Олег Сенцов, возможно, самый известный протестующий в мире. За его судьбой пристально следят Джонни Депп и Мэрил Стрип, Анджей Вайда и Жак Адиар, Стивен Кинг и Салман Ружди. Акции в поддержку Сенцова проходят по всей планете, от Нью-Йорка до Сиднея. Почти на любой международной встрече с участием Владимира Путина тема украинского режиссера, второй месяц голодающего в российской тюрьме, одна из главных. Голодовка – последняя надежда заключенного на справедливость и последнее оружие в борьбе за нее. Но чаще всего и оно не действует. Пока история Сенцова напоминает историю советского диссидента Анатолия Марченко. Марченко тоже голодал не за себя. Он требовал освободить из тюрем всех политзаключенных СССР. За него также просили во всем мире. Однако через 3 дня после выхода из безрезультатной голодовки, которую он держал 117 дней, Марченко умер. Кремль уже заявил, что никакое общественное давление и никакие призывы к милосердию в деле Сенцова на Путина не влияют.
У нас в гостях сегодня Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство кино». Добрый день, Антон.
Добрый
и
день.
Павел Полян, историк. Антон, вы в последнее время очень много и постов делали, и даже такую маленькую типа листовки для распечатки сделали по делу Сенцова. Почему именно Сенцов сейчас является такой точкой фокуса протеста?
Ну, первый ответ на вопрос, он совершенно очевиден. Так же, как если вы спросите, почему первыми людьми, которые потребовали его освобождения, были Педро Альмодовар, Кен Лоуч и братья Дарден, Европейская киноакадемия, а не какая-нибудь спортивная организация или Нобелевская академия. Потому что он кинорежиссер, он занимается кино. Мы, люди из мира кино, давно его знаем, до того, как он стал политическим активистом, наверное, можно так сказать, до того, как началось это дело, до того, как он был арестован. И мы следили за его процессом с очень большим вниманием. В отличие от очень многих людей, которые просто знают, что вот какого-то режиссера приговорили за терроризм, и многие из них, вне зависимости от их политических взглядов, предполагают, что раз приговорили, то что-то там было, иначе не могло быть такого 20 лет. Все-таки это очень жесткий срок. Мы следили и видели, что база доказательств невероятно хлипкая, что наказание несоизмеримо жестокое, даже несоизмеримо к тому, что Сенцову инкриминируется. И ну, мы прекрасно знаем, что он человек, который очень далек от любого рода террора. И поэтому с самого начала, это было уже 4 года назад, когда его арестовали, до того, как был приговор, мы за него вступались как за своего коллегу, как за режиссера.
То есть корпоративная здесь очень важная тема.
Да, с этого все началось. И это очень долгое время было важнейшей осью координат. А сейчас, конечно, разговор уже гораздо более глобальный, более широкий, потому что действительно голодовка Олега Сенцова – это продолжение той принципиальной позиции, которую он занял с самого начала, отказ от сотрудничества со следствием, отказ от того, чтобы признавать свою вину во имя смягчения предполагаемого наказания, отказ от любого рода сотрудничества с теми, кто его арестовал, и совершенно бескомпромиссно теперешнего требования. Понятно, что оно звучит довольно идеалистически. Он голодает не за себя, а, как было сказано, за всех украинских политзаключенных. И в общем, эта задача сегодня кажется в принципе невыполнимой. Хотя бы потому, что Россия не признает, что есть какие бы то ни было политзаключенные. Надо сначала признать, дальше со случаем каждого из них разобраться, действительно ли он политзаключенный или все-таки есть права у наших органов считать его уголовником. И после этого еще и всех скопом вдруг взять и отпустить. Почему? В обмен на что? И пока наша, без всяких нюансов, очень неповоротливая бюрократическая машина во всех деталях с этим стала бы разбираться, а она пока что даже не начала разбираться. Ну, как бы голодовка-то идет, человек умирает. Мы понимаем, что это очень медленная смерть, что она может растянуться на несколько месяцев. Но истории политических голодовок людей в тюрьмах хорошо известны. Известно, что очень многие из них заканчивались летальным исходом. Это не какая-то абстрактная пугалка, это совершенная конкретика. И опять же, те из нас, кто знает Олега Сенцова и видели его поведение, начиная с момента ареста, могут предположить, что с его стороны это не какой-то блеф, не какой-то шантаж, не какой-то такой временный ход.
А вы с ним знакомы?
Я с ним знаком, шапочно. Даже о знакомстве говорить трудно. Ну, мы здоровались, виделись полтора раза. Дальше виделись на суде. То есть, это не то, что позволяет мне за него лично, как за своего ближайшего друга, поручиться. Не буду врать, это совершенно не так. Но среди людей, которым я доверяю как себе, моих коллег, кинокритиков, фестивальных директоров, отборщиков, есть очень много тех, кто очень близко с ним был знаком. Но, повторяю, дело совершенно не в том, что я знаком, ручаюсь, он правильный пацан.
Понятно, да.
А во всех обстоятельствах, которые очень внимательно изучены, и которые на самом деле может изучить абсолютно любой человек, скажу смешное, по Википедии. Это не значит, что я их изучал по Википедии. Совсем нет. Но, в общем-то, открытые источники.
Но там факты достаточно прозрачные и кричащие.
Верно.
Да.
И никто не пытается их опровергать. И очень смешно, когда появляются ниоткуда люди, говорят, у него же была взрывчатка, или его же поймали с поличным, или что-то. Вот эти вот тезисы, доводы, они берутся с потолка. Непонятно откуда.
Павел, а насколько вы считаете вообще эффективным инструмент голодовки? Насколько обоснованы сравнения с Марченко?
Марченко...
Тоже же он за других голодал, за политзаключенных СССР.
Более того, так сложилось, что в довольно-таки скорости после того, как он умер, то, за что он голодал, так сказать, сбылось. Да? То есть политзаключенных отменили как некую корпорацию.
Да? Это, да, повлияло, как говорят, на Горбачева, сильно повлияло это.
Этого я не знаю, повлияло или нет, или просто некое общее течение времени и то, что нес с собой Горбачев, а не Марченко, где-то встретилось это. То есть вряд ли это было решающим фактором в том, что всех политзаключенных начали, кого по прошению об амнистии, кого без этого отпускать. Но, во всяком случае, по времени это, безусловно, совпало, и какую-то такую символическую роль сыграл, безусловно. Я не так давно смотрел замечательный фильм об Арсении Рогинском, покойном, где он как раз об этом, как о чуде, рассуждает, что человек поставил невыполнимую цель, и эта цель была достигнута, пусть ценой собственной жизни. Не знаю. Во всяком случае, но то, что это заостряет внимание до крайности, обнажает, снимает кору какую-то, и обнажает нежный слой какой-то исторического процесса, это крайние меры. Это, если угодно, крайние меры социальной защиты других.
Насколько, Антон, как вы считаете, насколько здесь может быть критично то, что это происходит вне чемпионата мира по футболу? Ведь я так понимаю, что Сенцов подозревал, начиная эту голоду, то есть имел в виду чемпионат мира и, возможные какие-то проявления гуманизма.
Вопрос, насколько это критично, надо адресовать, наверное, Кремлю. Хотя там делают вид, что они даже не очень в курсе этой ситуации. Честно говоря, не верю. Но проверить невозможно. Понятно, что Сенцов начал голодовку сейчас. Я напомню, что арестован он был, дело его началось 4 года назад. То есть давно. Он довольно давно уже в этой колонии находится, на Крайнем Севере. Точнее говоря,
белый медведь.
Да, был в одной, потом в другой колонии.
То есть, знаете, я свой подумал, не мрачная ирония, есть «Черное зеркало», серия под названием «Белый медведь». Да. Там как раз тоже такая.
Я не смотрю сериалы, но охотно вам верю.
Да.
Понятно, что, судя, значит, по словам Олега, который какими-то публичными заявлениями все-таки сопроводил свое решение голодать, что ничего там не случилось. Не то, что к нему пристали руководители колонии или какие-то уголовники со словами, что мы тебе сейчас там заточку в живот, и он в ответ на это решил голодать. Понятно, что главный повод – это чемпионат мира, когда внимание всего мира так или иначе приковано к России, причем не только внимание политических лидеров, а внимание просто людей со всего мира. И когда очень много иностранцев здесь, и не уронить имидж страны, которая достойна быть местом проведения такого всемирного важного события, очень важно должно быть. И он именно в этот момент привлекает внимание не к своей судьбе, еще раз надо это все время подчеркивать, а к тому факту, что в России сидят в тюрьмах граждане другого государства, сидят по политической причине, потому что они являются политическими оппонентами правящей власти в России, так или иначе свое оппонирование высказавшими. И ну, классический случай с любыми политзаключенными в любой стране, власть не признает за ними то, что они политзаключенные. Этот террорист, этот украл, этот насилие, этот хулиган и так далее и тому подобное. Насколько это критично для власти, к сожалению, вывод об этом можно сделать только по реакции власти. Пока власть молчит и пресс-секретарь президента говорит, что мы не следим, например, или мы точно не знаем, или почему он не просит о помиловании.
Да, последнее, что он сказал, да. Пусть он прежде всего подаст прошение о помиловании.
Такого рода реакции давным-давно уже юристы всех уровней говорили о том, что подача заключенным прошения о помиловании не является обязательным условием для помилования. То есть это чисто психологический момент. Что такое попросить о помиловании?
Признать виновным.
Признать. Я был виноват, простите меня, пожалуйста. А если человек не признается виноватым, то за что ему просить прощения и просить милости? Ни за что. И это принципиальный момент, конечно. И если бы Сенцов голодал за собственное освобождение, вполне логично было бы просить о помиловании и получить это освобождение. Поскольку задача другая, наоборот, он ее предаст, потому что вся идея его акции в том, чтобы указать на то, что люди страдают без вины. Не то, что они хорошие, хоть и виноваты, а то, что они не виноваты, прежде всего. Хорошие или плохие – совершенно другой вопрос, он оценочный. И кто-то может считать там активистов Майдана априори злодеями, а другой априори героями. Вопрос совершенно не в этом. Точно так же, как Сенцова. Это очень опасный момент, такой скользкий, на котором в каких-то общественных дискуссиях мы подскальзываемся постоянно. Считают ли мы, что надо защищать Сенцова, и что он хороший, надо за него болеть, потому что он был за Майдан, и ему не нравится Путин? Конечно, нет. Можно как угодно относиться к Майдану и к Путину. Вопрос в другом. Вопрос в том, что человеку без малейших доказательств приписали очень тяжелую вину, объявили его виноватым в террористических действиях, при том, что ни один человек не пострадал и не мог даже пострадать в теории от его действий. Более того, никаких его действий зафиксировано не было вообще. Действия совершали другие люди, которые показали на него, причем один из этих всего двух людей от показаний отказался.
Отказался, да, сказал, что
таким
были
образом,
под пытками.
Таким образом, более шаткой базы для обвинительного приговора, да еще и с таким невероятным сроком, просто невозможно вообразить.
Ну вот здесь, да, вот здесь, мне кажется, Антон, очень важную вещь говорите, потому что для меня тоже вот очень важно мне, лично мне для себя в душе отделить Сенцова от его, так скажем, киношной вот этой темы. То, что он для меня, ну, я сам не представитель, да, корпорации, и то, что он не кино, так сказать, я его не как представителя кинокорпорации защищаю. И, во-вторых, то, что дело не в том, что он сторонник Майдана. Да, просто для меня это чистый пример несправедливости системы, то, как был взят человек, насильно фактически обращен в российское гражданство, заключен на абсолютно шатких, липких основаниях, и сейчас он держит голодовку, и система ее не хочет замечать. Вот для вас важно, Павел, какая-то вот эта составляющая его, украинская составляющая?
Нет,
или кинематографическая?
Здесь явная несправедливость, и здесь есть юридический казус. Я не юрист, я как бы из корпорации, в данном случае историков, но мне удивительно вот что, может быть, я чего-то не знаю. Если такая хлипкая база, если как бы она с каждым, там, не знаю, сказать, взятым назад свидетельством все хлипче и хлипче, если она такова, то почему не происходит, почему не продолжается юридический процесс? Вот что для меня удивительно. Почему не оспариваются все эти решения заново? Почему не просто там какие-то личные или индивидуальные или групповые протесты и какие-то акции? Почему не происходит ничего в юридической плоскости? Мне кажется, это та самая плоскость.
Вопрос об апелляции только должен идти.
Вопрос об апелляции, вопрос, возможно, опротестовывать какие-то неправомерные или некорректные или нарушающие те или иные, сказать, статьи разных кодексов действий властей, почему все это не протестовывается в той самой сфере, в которой вот произошла несправедливость. Вот я понимаю, что это дело политическое, и тут давление на суд более чем серьезное, но все равно это то, что должно происходить, с моей точки зрения, прежде всего. Может быть, я чего-то не знаю, может быть, это происходит или происходило и не имело успеха, но об этом я не слышу, о том, что это происходит. И вот прежде всего юридическое вот это...
То, что поле... если не идется, не используется юридическое,
да, почему?
Юридическое,
почему?
Дорога.
То есть, по-моему, от всех наших заявлений, я тоже подписывал заявление в защиту Сенцова, толку, ну, не скажу, что мало, а еще меньше, чем мало, да, сказать, вот. На это как раз власть без юридического сопровождения привыкла не реагировать. Когда-то реагировала, когда-то это было важно. Вот диссидентские времена, да, когда все это было более черно-белое, да, сказать, более, как то сказать, менее постмодернистское, если угодно. А сейчас все перемешалось, и на это они поняли, что на это можно не реагировать, и не реагируют. По-моему, даже и не читают. Вот. А на юридические процедуры, на юридические ответы они не могут не реагировать, и обязаны реагировать, и это то самое поле соревновательности, пусть условный, пусть не с неравными силами исходными, но мне кажется, вот это императив некий, который почему-то, так сказать, не происходит.
Антон, а вот такой вопрос. Нету опасения, что давление может даже оказаться контрпродуктивным, что Кремль – это та инстанция, которая принципиально не поддается на давление, и что, так сказать, чем больше будет интеллигенция и кинокорпорация протестовать, тем может контрпродуктивнее это оказаться?
Ну, по этой логике человек, к которому надо обратиться, это не я, а Сенцов, и сказать ему: «Слушай, ты их как-то шантажируешь своей этой голодовкой, делаешь им неприятно. Ты сиди себе спокойно, тихо, вырезай лобзиком, чем там в колонии вы еще занимаетесь. А вось не через 20 лет выпустят, а через 16, например. Может, и власть сменится, может, потепление какое-то будет. Ты, главное, не лезь, а тут голодовкой умереть можешь». Ведь в этом тоже есть определенная логика, согласитесь. Но он идет не по этой логике. И... также понятно, что если 4 года спустя он начинает эту голодовку, дело, конечно, да, в чемпионате мира, но есть ведь еще одно обстоятельство. За 4 года его дело никуда не двинулось. Насколько я знаю, были апелляции. Но в этом деле многое, опять же, я не юрист, не хочу делать вид, в этом деле многое засекречено. Много где сотрудники ФСБ говорят, что суду представлены некие секретные доказательства, которые они не могут обнародовать, они секретные. А суд говорит: да, да, они доказательные. Я вот, например, не знаю в такой ситуации, что может сделать человек, адвокат, общественный защитник любой, как он может проникнуть в это доказательство, которое не явлено никому. Потому что в качестве явленных доказательств я тоже не знаю, есть ли такие прецеденты. Может, они направо и налево есть. Вот если мы, например, с Павлом сейчас сговоримся, пошушукаемся и скажем: Сергей сейчас за кадром говорил нам, что надо устроить пожар на Красной площади, и мавзолей сжечь, и побольше туда иностранцев натащить, болельщиков. Но мы отказались, конечно. И после этого вас арестовывают, ведут суд. Потом суд идет и говорят: ну, на 20 лет вы организатор террористического сообщества. А они отказались. И я тут выхожу и говорю: не-не-не, слушайте, это мы пошутили просто. Ну, вы пошутили, а он не сказал, что пошутили, показывая на Павла там с отбитыми почками, допустим, валяющегося где-то в углу. Поэтому, извините, 20 лет. То есть, с моей точки зрения...
И дальше, когда требуют представить доказательства, говорят, что они представляют угрозу национальной безопасности, поэтому не могут быть опубликованы.
Совершенно верно. И возникает патовая ситуация, с моей точки зрения, повторяю еще раз, я описываю эту ситуацию, немножко заостряя, не как юрист, но то, что явлено, вслух сказано, на суде, сказано людям, сказано прессе, выглядит так. У человека не нашли ничего его компрометирующего, не нашли взрывчатки, не нашли писем, нет записи телефонных разговоров, нету ничего в буквальном смысле. У Сенцова не нашли, не знаю, ничего, кроме кухонных ножей его дома, я даже не знаю, были ли ножи. То есть это абсолютно мирный человек. Нет никаких доказательств того, что с двумя людьми, на него показавшими, он вместе что-то делал. Никто их не сфотографировал, не записал, как они вместе сидели в кафе и, допустим, обсуждали этот предполагаемый взрыв памятника Ленина. Ничего нету, кроме слов. Нету ничего. И просто два человека сказали: он виноват. Сказали одно и то же, друг с другом незнакомые люди. И один из них сказал: эти показания мне были продиктованы, я этого в виду не имел, я так не думаю, а меня заставили это сказать. Из чего делается логический вывод, что, наверное, и второго могли заставить.
Ну да, совершенно очевидный кейс, когда даже чисто логически не бьется это обвинение. И поэтому, наверное, настолько важно дело Сенцова, настолько важна защита Сенцова. Опять-таки, не только потому, что он здесь представитель некого кинематографического клана, и не только потому, что там какой-то части оппозиции симпатичен Майдан, и он защищал Майдан. То есть это просто чистый вопиющий пример несправедливости. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва. И снова добрый день. Программа «Археология» в эфире «Радио Свобода» на волнах телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, а наши сегодняшние гости – это историк Павел Полян и главный редактор «Искусство кино», журнала «Искусство кино» Антон Долин. Говорим мы сегодня о деле Сенцова, но о гораздо большем, чем дело Сенцова. Как вообще человек оппозиционно мыслящий может справиться с той несправедливостью, которую мы сейчас все видим в деле ли Сенцова, в деле «Седьмой студии»? Об этом, в частности, рассуждает Сергей Шаров-Делане, правозащитник.
Механизм был очень простой. Все-таки это было противостояние двух систем. И на Западе тоже все понимали это, несмотря на какой Хельсинский акт, там не сотрудничество в мире, безопасность сотрудничества в Европе, подписание Хельсинских договоренностей. Это все равно все воспринимали как противостояние двух систем. Запад понимал, что он имеет дело с противником, если не с врагом. Поэтому люди, которые попадали в переплет в Советском Союзе за политические убеждения, главное было донести информацию на Запад. А дальше механизм был очень простой. Советский Союз все-таки вот в брежневское время старался выглядеть прилично. Им было не наплевать на то, что о них думают. И как только намечался какой-нибудь очередной саммит, там, встреча, визит чей-то, то это было тем моментом, когда можно было оказать давление, и сплошь да рядом выпускали именно к таким встречам, выпускали людей, высылали из Советского Союза. Это был момент возможности привлечь внимание и воздействовать. Что касается механизмов, никаких других механизмов, чем были раньше, я не вижу. Потому что какие-то красные линии, какие-то пороги допустимого сбиты, снесены давным-давно. А эта власть не хочет, нынешняя власть российская, у нее нет уже такой цели, вот, после Крыма. У нее нет цели выглядеть приличной. Власти наплевать на мнение общества, абсолютно. Оно его игнорирует. Общество для него не существует. Плюс сама оппозиционное общество не очень может между собой договориться. Но даже здесь это не важно. Даже если бы сейчас все они между собой договорились, власти абсолютно наплевать, если бы даже сейчас все политические там, общественные движения выступили единым фронтом. Кстати, за Сенцова подписались все, кому не лень. Власти просто совершенно наплевать на это. Поэтому внутри страны я не вижу никаких шансов ни на какой общественный договор, потому что для того, чтобы договориться, нужны две стороны.
Это правозащитник Сергей Шаров-Делане, который говорит о том, можно ли сравнивать нынешний опыт противостояния человека и системы с советским диссидентским движением. Но вот он, мне кажется, говорит тоже очень важную вещь, что в тот момент, как ни парадоксально, апелляция к Западу, может быть, работала больше, чем она работает сейчас. Павел, насколько вы считаете, насколько сейчас вообще можно всерьез в том же деле Сенцова апеллировать к Западу, насколько это может иметь влияние на ситуацию?
Во всяком случае, в гораздо меньшей степени, чем это было тогда, в том времени брежневском, о котором говорил коллега, потому что сейчас все настолько глобализировалось, размылось, а постмодернизировалась и как-то потеряла какую-то критериальную привязку. И даже не в том дело, что меньше хочется выглядеть прилично власти. Да? Это тоже фактор, безусловно, это справедливо. Но как бы что такое выглядеть прилично стало непонятным. Да? Все время идут взаимные, что у всех рыльца в пушку, у всех так, не у нас одних. Да? Вот, и к тому есть какие-то, к тому же, и основания для такого рода встречных упреков нередко. Как бы вот политика потеряла, была биполярность некая политическая, геополитическая. И была, если угодно, благодаря этой геополитической биполярности, была также какая-то определенная стратегема правозащитной деятельности в стране, которая в этом сильно нуждается, которая опиралась, во-первых, на информацию, и, во-вторых, на такого рода случаи, когда вмешательство сильных мира сего, западных лидеров, могло решить ту или другую, или и ту, и другую проблему. Сейчас это не может ничего решить. Может быть, на уровне Трамп-Путин что-то могло бы решиться, если это знает ли Трамп о Сенцове, сомневаюсь. Но понимаете, как бы...
Европейские лидеры точно знают.
Европейские лидеры точно знают, они все это даже говорят. Мы это слышим, что они говорят, но реакции мы не видим никакой. И это не то чтобы случайность, это некоторая закономерность. Потому что это не так важно. Потому что если в какую-то более сложную комбинацию, так сказать, судьба Олега Сенцова могла бы быть включена, да, там торг взамен на смягчение или отмену санкций, или еще чего, тогда это становится интересным. Может быть, сейчас мы сидим это обсуждаем, а где-то кто-то сидит именно обсуждает то, о чем я сейчас сказал.
Ну, может быть. Хотелось бы надеяться.
Да. Тогда да. А вот само по себе, вот как проблема несправедливости, исправление несправедливости, ну, ошибся, да, сказать, ну, переборщил, да, сказать, ну, вот ни в какие ворота это сурово этого наказания не лезет, даже, сказать, по сравнению с тем слабеньким, хлипким обвинением и так далее. И тому подобное. Вот этих факторов нету. Это только вот некий такой геополитический торг и больше ничего. А тогда была все-таки определенная, определенная не еще, ну, как бы...
Ну, была парадигма холодной войны, да, в которой гораздо более четко впишивалась и правозащита, и диссидентское движение. Антон, а вот для вас насколько адекватен тот опыт диссидентского противостояния, морального противостояния власти? Или это уже некая ушедшая Атлантида, и к сегодняшним реалиям это никак нельзя?
Я боюсь, что так. Я боюсь, что мы все, наверное, и Путин в том числе, мы в ловушке постоянных сопоставлений с СССР. Точно так же, как в кино, извините меня за эту легкомысленную, такую профанную аналогию, когда какой-нибудь человек говорит про фильм, не знаю, «Движение вверх» или, наоборот, там «Левиафан». Ну, это не вещь, это не годится никуда по всем критериям. По каким критериям? Ну, потому что «Левиафан» — это не «Сталкер». Ну, «Движение вверх» — это не там «Пираты 20 века», допустим. Ты понимаешь, что у человека есть некая советская впечатанная парадигма. Но говорить об этом так же нелепо, как говорить, что как бы «Черный квадрат» — это не рождение Венеры Боттичелли. Конечно, нет. Это не значит, что он хуже или лучше. Это другая обстановка, другое государство. Мы живем в другом государстве. Оно по-другому называется. У него другие границы, у него другая конституция, у него другой принцип управления, у него другие законы, у него даже карательные органы другие при всей преемственности. И все другое. Мы говорим опыт диссидентов. Ну хорошо, назовите мне в теперешней России диссидентов. Это кто? Многие из тех, кто себя таковыми хотел бы называть, люди существующие, страшно сказать, даже на государственных каких-то зарплатах. В каких-то, ну где-то преподавая в вузах или еще где-то, нормально себя чувствующие. Это что, настоящие диссиденты? Надо их, может быть, за это каким-то образом пожурить, а может быть, не надо журить, потому что мы в другой ситуации. Мы в другой ситуации, мы в другом государстве, оно по-другому обращается с инакомыслящими, оно по-другому признает своих там врагов или, наоборот, союзников, называя часто врагов партнерами, от души причем. И поэтому любые такого рода аналогии, когда они могут нас чему-то научить, вот эта вот аналогия голодовка и та голодовка, политзаключенные, политзаключенные, они нас, к сожалению, ведут на неверную дорогу, когда мы начинаем искать и другие аналогии. Они крайне неточные.
Павел, а для вас существует что-то позитивное? Ну, позитивного, видимо, много можно взять в чисто моральном плане, но даже в практическом плане из того старого опыта советского диссидентства. Какие-то тактики, какие-то психологические стратегии выживания?
Ну, некоторые вещи остаются неизменными при всем том различии между теми двумя системами, которые мы сейчас сравниваем. Обязательно то, что было, допустим, хроникой текущих событий, то есть фиксация всего того, что происходит, она должна происходить, она, кажется, насколько я понимаю, происходит. Но, в общем, какие-то вещи должны независимо от смены этих парадигм.
Здесь природа, скажу, вот некоторые параллелизмы, вот я, например, читаю «Медиазона», там вот очень напоминает хронику текущих событий, вот это вот такой таймлайн, лист, как, так сказать, список нарушений.
Я, да, кинокритик, никаким образом не правозащитник, не политик, там, и так далее. Я просто журналист, вообще занимающийся кино. Я все время говорю об этой разнице между, например, кинокритикой советской и теперешней, но любой журналистикой. В чем ситуация советская? На самом деле не только советская, а вообще ситуация там 20 века, условно говоря. В том, что вокруг существует некий заговор молчания. И вот какие-то люди решили его прервать. Например, вышло несколько человек на Красную площадь. И в ситуации молчания одна упавшая капля, она звучит как девятый вал Айвазовского, понимаете? Все так... А сейчас другая ситуация. Сейчас ситуация постоянного информационного шума, бесконечного. На каждое А находится Б, на каждый довод находится контраргумент. На каждую набор фактов находится теория заговора, которая выглядит гораздо убедительнее, чем факты. Ты предъявляешь факты, тебе говорят, ну да, как мне вчера одна девушка неизвестная мне написала в Фейсбуке, ну Сенцов проплачен. Кем проплачена? Проплачена, чтобы что? Она искренне пишет, я уверен. Она даже не задумывается. Просто есть формула. На одну формулу другая формула. И выясняется, что в ситуации тишины для того, чтобы сказать слово, требуется мужество и больше ничего. Это очень много. Но сегодня, для того, чтобы прозвучала правда, там, где все состоит из бесконечного количества маленьких элементов вранья и полуправды, мужества недостаточно.
Ну да, здесь нужны какие-то более тонкие фильтры, потому что вот в этом информационном шуме вал информации. Ну, хорошо, вот одну вещь вы сказали, информация, там, хроника текущих событий, как было. А что еще? Может быть, я не знаю, там...
Мне кажется, что вот я продолжаю на этом настаивать и об этом думать, что с точки зрения потенциальной эффективности, не скажу, что эффективности, мы все знаем, да, сказать, что если Кремлю какое-то судебное решение необходимо, оно будет таким, каким оно необходимо. Мы даже знаем, что ежели Дерипаске нужно какое-то судебное решение, то у него есть какой-то карманный районный суд, который примет любое им предложенное, так сказать, сообщение для всех остальных, пусть и по поводу рыбки, неважно. Но это есть у него. Да? То есть мы как бы знаем, что рамочно это все достаточно, проблематично. Но, тем не менее, юридическая плоскость в этой теперешней зашумленной за постмодернизм ситуации все равно остается последним, как мне кажется, бастионом, где какая-то соревновательность возможна. Потому что не по всему спектру возможных конфликтов, как гражданских, так и политических, эта ангажированность судей как-то обеспечивается какими-то, так сказать, звонками или еще чем. Судьи тоже, так сказать, все-таки, конечно, они перестали себя ощущать третьей властью, но все-таки некоторые из них, может быть, ощущают. То есть некоторые поле, небольшое может быть, но заведомо большее, чем любые другие поля, где вот эта соревновательность может осуществлена, где борьба за справедливость и некоторые промежуточные, не окончательные, они могут быть потом как чем-то опрокинуты, когда включатся какие-то еще большие силы, чем прежде. Мы в случае Дмитриева с этим сталкиваемся.
Да, вот как раз Дмитриева, да? По крайней мере, то временное оправдание, которое
было. Во всяком случае, это вот один из тех прецедентов, когда какая-то, за этим, конечно же, и вот общественное давление, все эти... Я не хочу сказать, что вообще не надо ничего подписывать, никаких апелляций, никаких призывов, призывов к чему-то такому, это тоже играет свою роль, но просто ничтожно малую. А вот не ничтожно малую, серьезную роль может играть сопротивление в суде. Должны быть грамотные, подготовленные для такого рода действия адвокаты. Ошибки делает власть сколько угодно. То есть оспаривать можно и процессуально, и суть, да, сказать, вот одновременно, мне как члену корпорации историков, например, некоторые вот сюжеты, связанные с последними событиями, когда начали уничтожать карточки, да, сказать, есть такой тройной закон, не закон, а приказ, никакого закона как раз и нет, а приказ есть, по которому всем нам отказывают в том, что нам нужно в доступе в какой-то архивной информации, тройной приказ ФСБ, МВД и Министерства культуры 2006 года. У них есть какая-то, юридическая база, которая вполне поддается оспариванию, но только в суде. Только в суде. Мы будем протестовать, писать письма, будем просить каких-то уважаемых и высокоуважаемых людей, единственных каких-нибудь депутатов, их штучный такой товар, нормальные какие-то люди в Думе и в Совете Федерации, писать какие-то письма наверх. Мы все это можем делать, и на это будут отвечать, потому что не отвечать они не смогут. Но только в суде можно чего-то добиться. Так я полагаю. И случаи этого есть. Не только многое, не скажу, что многое, но кое-что меняется.
Антон, обращаясь к опыту тому советского диссидентства, внутренняя миграция, практика несотрудничества с государством, в частности, еще обсудим, да, там вот Хартию 77, как это было в Восточной Европе. Но вот это, как по-вашему, работает? Может ли это работать?
Это очень обсуждающийся постоянно вопрос. Я могу высказать только свою точку зрения. Мне кажется, сегодня это невозможно. Было бы здорово, но государство в советское время было тотальным. Я вспомню, опять же, извините, что я в свою киносторону уйду, но мне кажется, это уместно. Наверное, многие видели прекрасную антиутопию Терри Гиллиама «Бразилия», где главный герой был, как часто в антиутопиях, у Замятина, у Хаксли, Оруэлла маленький человек, который не собирается противостоять государству. И момент некого неполадок и проблем возникает, когда у него ломается система вентиляционная в квартире. И для этого нужно по бюрократической линейке вызвать каких-то сантехников, которые, условно говоря, придут это поправить. А там запись, очередь на долгие годы. Это очень советская история. Вместо этого там такой сантехник Робин Гуд, его играет Де Ниро, который прилетает откуда-то, как Тарзан, и чинит все быстро. И ты думаешь, какая идиотская ситуация. Не то, что они там подпольную литературу распространяли. Трубы какие-то прочистить. И из-за этого людей готовы что, пытать и казнить? А там по фильму получается, что да. Но это, в общем-то, советская практика. Когда государству принадлежит все. И ты делаешь что-то маленькое, совершенно не политическое, вне государства, и оказываешься диссидентом. Сегодня не так. Сегодня государство, ну вот, допустим, есть радио «Эхо Москвы». Оно в 75% своего эфира открыто оппозиционно. Но по факту оно принадлежит государственной корпорации.
«Газпром-медиа».
То, что принадлежит «Газпрому», это значит, что они там, потому что государство пожелало, чтобы они были оппозиционными, чтобы продемонстрировать на их примере, что оппозиция ничего не может. Или просто государство решило не возражать, и тогда они правильно все делают. Они играют государству на руку или нет? Это вопрос, ответ на который лежит в областях конспирологии. Мы не знаем, только предположений. Вопрос, пример, который я люблю приводить. Как я сам журналист, работающий на государственные медиа, делающий это принципиально, последовательно, и очень благодарный, кстати, хочу здесь это сказать, своим боссам, которые ни в чем из того, конечно, суженного коридора возможностей, связанных с кино, меня не цензурируют, и часто звучат вещи, ну, которые на других, скажем, государственных медиа, они не звучат.
Искусство кино же государственное?
Нет, я говорю не про искусство кино.
А, здесь про...
Да. Значит, я сотрудничаю с ВГТРК, и с Первым каналом, и с «Медузой», и с искусством кино. Вот это связано с чем? Государство на моем примере хочет что-то кому-то показать? Или оно просто у нас не такое уж и карательное? Мне кажется, что сегодня, мне кажется, мы находимся в зоне индивидуальной, а не коллективной ответственности. Коллективная ответственность – удобная штука. Все, кто с государством, плохие, вольно или невольно. Все, кто не с государством, классные, вольно или невольно. Сегодня это не так. Государство у нас, сейчас скажу это отвратительное слово, вот Павлу нравится слово «постмодернизм», как такое пежоративное. Я персонально очень люблю постмодернизм, я скажу слово, которое любит русская власть – гибридное. У нас гибридное государство, у нас гибридный режим, у нас гибридная идеология. В нее входит все, все совсем сосуществует. Когда, условно говоря, Дмитрий Медведев персонально дает премии, личные премии правительства и свои персональные премии за вклад в журналистику к порталам «Такие дела» и «Арзамас», и рядом с этим «Первому каналу». Это что значит вообще? Это значит, что власть хорошая или эти продались? Мне кажется, что все эти немножко старомодные представления о корпоративности и принадлежности, их пора выбросить. Пора каждому человеку, особенно у которого есть право какого-то слова в интернете, в радиоэфире, на страницах газет, журналов, каждому человеку отвечать за свои слова, фильтровать базар, да, и биться за те ценности, которые тебе кажутся важными, отстаивать их совместно с теми людьми, которые разделяют эти ценности. И это единственный путь не к какой-то победе в некой виртуальной гибридной войне, а просто к сохранению себя, своей личности в той ситуации, в которой мы сегодня живем. Я могу быть неправ, но это мой осознанно выбранный путь, по которому я иду довольно давно.
Ну да, мне кажется, это такой очень хороший промежуточный вывод в нашей программе, потому что не раз и не два действительно звучало это слово. Павел Маркович кажется, говорит о постмодернизме, Антон о гибридности. Но действительно абсолютно
мне кажется,
даже...
это синонимы.
Да, да, думая
об этом... Нет, ничего подобного. Великие светочи этики Джон Фаулс, Умберто Эко, Ролан Барт были великими постмодернистами. Они, по сути дела, ввели это понятие. Когда постмодернизм присвоен циниками, цинизм – это не постмодернизм. Цинизм пользуется хоть постмодернизмом, хоть классицизмом, хоть эстетикой барокко для достижения своих цинических целей.
Ну, так скажем, ему комфортно. Ему комфортно. Я вот сейчас буквально заканчиваю одну колонку об этом писать, о том, почему Путину комфортно в ситуации постмодерна. Потому что созданы основы разрушения больших нарративов, создан, так сказать, вот это вот постизм институциональная ситуация, в которой вот эта вот гибридная ползучая политика...
Слушайте, мы все дети постмодернизма. Нравится нам это или нет? Постмодернизм существует с 60-х годов. Мы отмечаем в этом году 50-летие 68-го года. Это революция, в которой ни одна власть не была перевернута, ничего не произошло, а революция состоялась. Это уже великая постмодернистская политическая политический сдвиг, станция. Политическое событие. Попробуйте объяснить людям 1917 года, почему 68-й год – это революция. Этого и не объяснишь.
Ну да, так сказать, заканчивая этот промежуточный итог, хочу сказать, что даже с Сенцовым ситуация абсолютно постмодернистская и гибридная, потому что, с одной стороны, в Москве праздник, чемпионаты, и невозможно пройти мимо, так сказать, ликующих толп на улицах и всей этой информации, которая на тебя идет. И, с другой стороны, ты все равно так или иначе думаешь об Олеге Сенцове и о том, что чемпионат мира, проходящий в Москве, легитимизирует ту власть, которая держит Сенцова. То есть вот такой вот, как я для себя выражаюсь, квантовое состояние сознания. Ты постоянно перескакиваешь с уровня на уровень. Вот тут ты думаешь о чемпионате мира, вот тут ты думаешь о Сенцове.
А когда мы заходим в книжный магазин и покупаем свежеизданную книжку, мы легитимизируем то, что происходит с Олегом Сенцовым, или нет? Вот если мы делаем все, что угодно, кроме как заключить себя в клетку и тоже голодать, как делал бы, допустим, Павленский, если бы он был в России. Получается, что все остальное... Это легитимизация режима. Может быть, даже так и есть, я не знаю.
Да и Павленский этого не делал бы.
Да и
Павленским сейчас сложно во Франции.
Но я хочу напомнить, не все помнят то, что акция с поджогом дверей, это был прямой политический ответ художника на дело Сенцова. И проверка. Сенцова обвинили в том, что он кому-то посоветовал поджечь дверь. Совершенно безобидно, в офисе, где не было никого. В самом центре Москвы Павленский поджег дверь ФСБ, чтобы проверить, получит ли он за это 20 лет.
И он, напомню, что Павленский требовал, чтобы его судили за терроризм, чтобы ему дали, предъявили обвинение в терроризме.
Раз было такое дело.
Да, это была, конечно, очевидная референция на Сенцова. Мы сделаем сейчас небольшой перерыв, вернемся буквально через пару секунд. И снова добрый вечер, добрый день. Обсуждаем сегодня дело Олега Сенцова с нашими гостями Антоном Долиным, Павлом Поляном. Но не только Олега Сенцова, но и вообще возможности морального сопротивления человека, который видит всю эту несправедливость. Что мы можем сказать, что мы можем сделать? И в какой степени наша нынешняя ситуация похожа на Восточную Европу 1970-х годов? Рассуждает об этом историк литературы Олег Ликман.
Просто так устроено, мне кажется, человеческое сознание, а интернет все это еще усиливает, что события очень быстро меняют друг друга, и что одно событие очень быстро друг друга сменяет в сознании тоже. Вот сегодня Сенцов сидит, ну, завтра сидит, послезавтра сидит, а здесь еще чемпионат мира начинается по футболу, а здесь еще и какие-то другие политические события. И люди, мы, собственно, я не хочу быть люди, мы все, к сожалению, к этому привыкаем. Но я думаю, что это нас не избавляет от необходимости как раз будить других людей и будить себя, и всеми силами пытаться, во-первых, в первую очередь, не забывать самим и помнить, что вот в ту самую минуту, в ту самую секунду, когда мы здесь смотрим чемпионат мира по футболу или гуляем по прекрасной Москве летней, эти люди сидят в тюрьме и просто физически страдают. А во-вторых, я думаю, что есть просто практическое действие, которое мы должны пытаться осуществить, это привлечь внимание мирового сообщества. Потому что я думаю, что мы, наверное, не можем, или, может быть, не можем повлиять на Путина там, или на государство здесь, но мы можем привлечь внимание, как я надеюсь, мы можем привлечь внимание тех, чье мнение будет, увы или ура, для него существенно, то есть государственных, высших государственных лиц, там, Германии, Франции и так далее. Это не значит, что мы не должны пытаться что-то сделать, потому что мы, ну, я скажу такую слишком красивую, слишком банальную, может, вещь, но просто мы перестаем быть людьми, если кажется, если мы начинаем быть равнодушными и говорим, ну, ладно, пускай там все это будет, все равно ничего не могу сделать. Мне кажется, что, ну, я нахожусь, например, в такой ситуации такого перманентного более-менее отчаяния, которое только усиливается за счет вот того, что происходят такие прекрасные события, и Москва так замечательна, потому что я чувствую абсолютное свое бессилие. Тем не менее, все, что я могу делать, это писать, говорить, вот сейчас давать это интервью и так далее, и так далее. И я убеждать не на занятиях, но после занятий, не знаю, молодых, там, своих учеников и так далее. Я думаю, что попытку формирования такого документа, каким была Хартия 77, необходимо точно абсолютно попытаться сделать. Я думаю, что необходимо искать пытаться искать общий язык с нашими оппонентами, не наверху, а просто с людьми, которые по улице ходят и не понимают, в чем дело. Высокомерие никого никогда еще не приводило, мне кажется, к победе.
Историк литературы Олег Ликманов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Ну, здесь Олег действительно, мне кажется, формулирует то, что я тоже пытался в конце прошлой части. Вот это состояние, с одной стороны, перманентного отчаяния, которое только усугубляется прекрасностью жизни на улицах июньского чемпионатного города. Ну вот он говорит здесь вещь такую о Хартии 77. Да? Напомню, что это протест, подписанный изначально полутора сотнями, там в итоге, по-моему, 1500 человек в Чехословакии подписали, Вацлав Гавел, Зденек Млинарж, Иржи Динсбейер, в общем-то, люди, так или иначе возглавившие уже Чехословакию после бархатной революции. Насколько такие большие пассионарные жесты могут быть возможны и востребованы сейчас, как та же Хартия 77 в Чехословакии в январе 77 года?
Ну, мне кажется, сейчас просто на какой-то единой редакции текста этой потенциальной хартии никто не договорится об этой
редакции. Все перессорятся.
Об этой редакции. Все перессорятся, во-первых. Во-вторых, вот в свете того, о чем мы говорили раньше, мне кажется, сказать, вот такого рода обобщенное, так сказать, протестное движение, документация, ну, являющееся, так сказать, только вот, ну, свободное от какой-то юридической плоскости, так сказать, а здесь ее вообще, в принципе, не может быть, достаточно прагматической точки зрения, бессмысленно. И, в-третьих, государство уже тогда научилась с этим бороться. Вот есть Хартия 77, а есть антихартия, где еще больше, да, было подписантов. Есть там протестное письмо интеллигенции насчет Крыма, насчет взятия Крыма, а потом тут же, сказать, возникло такое-то, пусть оно липовое. Как, да, бы вот это вот, вот этот вот футбол, вот этот вот, точнее, пинг-понг, это не футбол, вот этот вот пинг-понг, который, ну, собственно, смысл которого в том, чтобы вот обескровить, лишить смысла вот такого рода выступления, сказать, ну, прежде всего, это в глазах населения страны, в которой это происходит, это не для мирового сообщества, прежде всего для этого, как мне кажется, вот, потому что на мировое сообщество это, там хорошо это все видно, чем это является на самом деле, ну, достаточно обессмысливо с точки зрения прагматики. Конечно, это сделать всегда приятно, но еще раз говорю, вот все, что мы видим, мне кажется, вызывает у меня сомнение в том, что даже над текстом, над названием, а текст и от названия как бы разобьются в черепки все усилия тех, кто попробует это инициировать. Так мне кажется.
Антон, ваше мнение? Что это действительно все закончилось на Координационном совете оппозиции, и, по-моему, сейчас...
Да, совершенно... это довольно анекдотический сюжет, безусловно, должен нас всех научить хотя бы тому, чтобы снова не наступать на те же грабли, а не тому, чтобы в следующий раз подойти к граблям осторожнее, с другой стороны. Просто грабли пусть стоят себе у стенки, мне кажется. Вы знаете, опять аналогию из мира кино. Раньше очень рачительно использовали пленку, она была дорогая. И очень многие вещи не были сняты и доделаны просто из-за нехватки пленки и экономии.
Смывалось.
Да, и потом смывалось, и все, и до свидания. Ценность этого, представьте себе, сегодня найдет кто-нибудь из этих смытых фильмов. Это сокровище, это бриллиант. А что сегодня? Сегодня снимают на цифру. И снимает ты там хоть тысячи часов, сколько хочешь.
Цифры все стерпят.
И все она стерпит. И не жалко ее, и бесплатно. То же самое раньше с бумагой. Вот была выставка замечательная, которую делала Аня Наринская.
200 ударов в минуту.
Да, посвященная машинописи. И там было видно, как истончается. Вторая, третья копия. Уже едва можно прочитать. Бумага папиросная, чтобы побольше поместилось.
Эрика берет 4 копии, да.
Ценность каждого, понимаете, листочка. А что сейчас? Сейчас интернет. Пиши сколько хочешь. Есть даже сайт change.org. Напиши петицию, подпиши. А вот какие-то сотни тысяч мертвых душ к тебе присоединились. И что? Абсолютно ничего, как мы все прекрасно понимаем. Мне кажется, сегодня хартии не работают. И я нарочно сказал о времени индивидуального действия, индивидуальной ответственности, а не коллективной. Ведь хартия прекрасная вещь, потому что удалось эту порядочность, чтобы ее вес не был слишком тяжелым, распределить на какое-то количество людей. И вместе не так тяжело ее нести. Потому что вообще это тяжелый вес. А сегодня столько, сколько ты порядочности себе на плечи возьмешь и вынесешь, столько на тебе и будет, к сожалению. Сколько действий ты сделаешь, столько мускульной силы или не мускульной от тебя и понадобится. И отвечая на главный вопрос, который вы задаете с самого начала, постоянно, как почти что риторически, что же мы можем сделать? Мне кажется, в нашем случае, вот у нас троих, есть ответ, он несложный. А в случае людей других профессий он может быть гораздо сложнее, но так было во все времена. А наше оружие – это слово, это гласность. Слово всегда значимо. Ну и к чертям, интернет, бумагу, как это зафиксировано, сколько человек подписали. Слово материально, особенно в русской культуре, оно логоцентрично. Говорить, говорить, говорить. Вот слова Олег Сенцов. Каждый день вывешивать, не знаю, в Фейсбуке. Да, пусть это выглядит жалко. Олег Сенцов голодает, это 38-й день. Почему, собственно говоря, такое количество народу приходит и начинает вот пытаться поддеть? А почему вы за этого не выступаете? А действительно он голодает? А говорят, он только поправился? Вот вопрос, который я себе задаю все это время, совершенно не с отчаянием, с любопытством. А почему? Почему их так это тревожит? Я понимаю, что вообще-то говоря, этим маленькой фразой какие-то вот рудименты совести, даже у тех, кого вообще вроде бы все равно, они начинают шевелиться внутри. Это неприятно, но хорошо, что это шевеление происходит. И поэтому, ну что мы можем? Говорить, хотя бы говорить, у нас ничего другого нет, нет другого оружия.
И в этом смысле, опять-таки, циклом, так сказать, да, закругляя вот эту вот нашу тему, к которой мы постоянно возвращаемся, может быть, признать, что вообще вот это вот традиционное диссидентство в эпоху постмодерна, в эпоху гибридности уже невозможно?
Традиционное, наверное, невозможно. Новые какие-то формы, в том числе какие-то порталы с какими-то, так сказать, вот вещами информационными, да, сказать, которых раньше, сказать, которых раньше и подумать, помыслить нельзя было, да, они, возможно, только сейчас стали. Все-таки архивы, при том, что они немножко закрываются, но они открываются, и открываются в большей степени, чем закрываются, и работать в них трудно, но можно. И за лучшие возможности работать в них можно бороться и не обязательно проигрывать. То есть, ну, диссидентство ли это? Может быть, это просто нормальная какая-то историческая наука. То есть, как мне кажется, от старого доброго советского диссидентства 70-х, 80-х годов очень много тянется какая-то ниточка традиционности, которая потеряла своей, может быть, прагматической победительности, если угодно, да, сказать,
хотя бы, видимо, да, оно остается как некий моральный ориентир.
Оно остается как моральный ориентир, как ориентир информационный. И если раньше вообще ничего, вот я повторяю, что вот как бы вот некоторая правозащита сдвигается в сторону юридического поля. Должна сдвинуться, по крайней мере. Вот тут есть потенциал.
Спасибо. Спасибо за участие в этом разговоре. Павел Полян, историк, Антон Долин, главный редактор журнала «Искусство и кино». Но от себя скажу, что вот из этого разговора я извлекаю, что действительно, видимо, кончилось время коллективных писем протеста, коллективной ответственности, коллективного протеста. Сейчас, в частности, с делом Олега Сенцова, это все дело индивидуальное. Время постмодерна – это время индивидуального действия, индивидуальной ответственности. И мне кажется, что это дело настолько вопиюще несправедливо, вне зависимости от того, кинематографист он или нет, выступал он за Майдан или против Майдана, что моральным долгом каждого из нас должно быть встать и сказать то, что мы говорим в заключении нашей программы «Свободу Олегу Сенцову». Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободы в эфире телеканала «Настоящее время».
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.